Здравствуйте, сегодня пятница, 30 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В результате ракетного удара в Запорожье не менее 25 мирных жителей убиты, десятки ранены. Владимир Путин потребовал исправить перегибы при проведении мобилизации. Владимир Зеленский призвал народы Кавказа помочь остановить российскую агрессию против Украины. Также сегодня.
Если во что я, правда, не верю, но если вдруг странам НАТО придет в голову вторгнуться в Российскую Федерацию вот с этого направления, ну, тогда они практически могут пройти без боя до Петербурга, до Пскова.
Может ли Россия защитить свои границы со странами Балтии и с Финляндией после переброски в Украину большей части дислоцированных вдоль этих границ российских войск? Война России против Украины продолжается уже 220-й день, и он принес новую трагедию. В Запорожье в результате ракетного обстрела автомобильной колонны погибли не менее 25 человек, десятки получили ранения. Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь, написал глава Запорожской администрации Александр Старух. Завтра в Запорожской области объявлен день траура по погибшим. Власти Украины заявляют, что только за сегодня сегодняшний день по Запорожской области были выпущены 16 ракет комплексов С-300. Россия обвинила в обстреле колонны в Запорожье вооруженные силы Украины. Но показательно, что об обстреле Запорожья открыто написал в своем телеграм-канале заместитель главы оккупационной администрации Мелитополя Владимир Рогов. По его мнению, к гибели мирных жителей привели действия сил ПВО Украины. Но даже из такого заявления следует, что обстрел вела именно российская армия. Массированному обстрелу минувшей ночью подвергся Днепр. Там полностью уничтожена автобусная станция, сгорели десятки гражданских автобусов. С фронта приходят сообщения об окружении российской группировки в Лимане. Причем некоторые военные эксперты высказывают предположение, что российское командование решило пожертвовать этой группировкой, чтобы успеть укрепить фронт за счет тех, кто был призван в армию в рамках так называемой частичной мобилизации. Сегодня в Кремле было формально оформлено включение в состав Российской Федерации оккупированных территорий Украины. И, как отмечает военный эксперт Юрий Федоров, это теперь дает юридические основания Владимиру Путину посылать в случае необходимости в Украину и солдат-срочников.
В том случае, если Путин объявляет Украине войну. Но вот в этом случае вводится военное положение, вводятся все нормы и правила, которые для этого военного положения существуют. Да, нужно объявить войну. Тогда Путин будет утверждать, специальная военная операция завершилась, мы вступаем в новый этап, мы вступаем в войну с Украиной. Это требует, естественно, одобрения, ну, с точки зрения российского законодательства, это требует одобрения, насколько я понимаю, Сената в конечном итоге. Ну, тут понятно, что все эти процедуры будут в России выполнены в присущем путинскому режиму стиле, который полностью игнорирует любые международные и внутренние законы и нормы. Понимаете, если это некая непонятная юридическая конструкция, которая называется специальной военной операцией, или если это можно назвать там какой-нибудь, может быть, так говорят, назовут контртеррористической операцией, все равно юридическая ситуация, она остается неясной. А вот если будет объявлена война, тогда, в общем, все дополнительные какие-то выплаты, материальное содержание и прочее, все это может быть отправлено в корзину. Просто, ну, война есть война. Раз война, все обязаны защищать Родину. Я повторяю, но это если рассматривать ситуацию с точки зрения российского законодательства. Ну, а российское законодательство постоянно нарушалось при путинском режиме. Вообще говорить о том, что в России существуют какие-то законы, с моей точки зрения, это, ну, серьезно идеализировать ту ситуацию, которая существует в стране. Законы-то они, наверное, есть, на бумаге что-то написано. Есть даже Конституция Российской Федерации. Представляете, какая интересная история. Но только действия власти полностью игнорируют и конституционные положения, и положения любого закона, если это в интересах власти. Ну, можно спокойно забыть о том, что закон есть. А военная ситуация, война, она, вообще говоря, сильно развязывает руки власти в любом случае. Да уже сейчас, понимаете, даже введение того, что называется частичной мобилизацией, хотя это полная мобилизация, очень сильно развязало руки власти. Можно отправить человека, поймать на улице, отправить его военкомат, из военкомата в течение там 2-3 суток вот на таком автобусе отправить его на фронт, где вероятность гибели, ну, заведомо больше 50% для людей, которые не имеют боевого опыта, не понимают, что делать с автоматом или как спрятаться от артиллерийского обстрела. Но это все, в общем, так сказать, живые мертвецы. Через месяц-другой, ну, я думаю, что 70% из них будет, к сожалению, возвращаться в Россию в черных пластиковых мешках.
Говорил независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров. Пока же российские власти пытаются воспрепятствовать массовому отъезду из страны мужчин призывного возраста. Есть случаи снятия людей с самолетов, выполняющих международные рейсы. Запрещено уезжать из России полицейским. Тем, кто имеет доступ к государственной тайне, предписано немедленно сдать заграничные паспорта. Выезд, правда, ограничивается и извне. Финляндия вчера стала последней страной Европейского Союза, запретившие гражданам России въезд по туристическим визам. То же самое собирается сделать и Норвегия. Она в ЕС не входит, но является участницей Шенгенского соглашения. Въезд в Казахстан возможен теперь только при наличии загранпаспорта. Власти Грузии закрывают границу для тех, кто пытается перейти ее пешком. А в адрес тех, кто хочет уехать, звучат проклятия, обвинения в трусости и не только со стороны государственных чиновников, но и представителей Русской Православной Церкви. Российские телерадиоведущие Владимир Соловьев в одном из своих эфиров привел высказывание человека, которого он назвал «монах из Оптиной пустыни». Это православный монастырь в России. Возможно, что это настоятель монастыря епископ Тарусский Иосиф, но с полной уверенностью я это сказать не могу, запись очень размытая. Соловьев, кстати, очень много и тяжело вздыхал, просил российскую армию, цитата, «уже начать побеждать», а потом добавил «мы войны не хотим». И опять очень тяжело вздохнул. Но давайте послушаем монаха из Оптиной пустыни.
Сейчас все побежали, ты побежал. Если через несколько лет, именно лет, война закончится, кто-то прольет кровь, как ты вернешься? Как ты вернешься, как ты будешь жить? Забрали племянника, мужа, сына. Слава Богу, отцов не забирают. Если начнут бомбить Ростов, Курск и Брянск, пусть кто-то нас защитит. Кто? Если ты племянника спрятала в подвал на даче, кто защитит? Мало того, много лет он там не просидит. Свой крест не возьмешь, два получишь взамен. А ты от инфаркта из-за страха и инсульта может Кондратий хватить, так что ты даже до войны и не доберешься.
Среди известных в России личностей есть и те, кто излучает оптимизм, заявляет о готовности вступить в ряды личного состава российской армии. Среди них бывший боксер-супертяжеловес, ныне депутат Государственной Думы Николай Валуев, который сказал журналистам, что, цитата, «кажется, получил повестку и пойдет в военкомат на следующей неделе». О том, что указ президента о так называемой частичной мобилизации специально оговаривает бронь для депутатов, Николай Валуев, возможно, не знает, возможно, забыл, а, возможно, просто не захотел вспомнить. А сказал он следующее.
Мы всем пришли, мне тоже пришла повестка. Конечно, я сейчас в военкомат поеду. Единственное, что мои коллеги молодцы, они, ну, это сделали. Они на воинский учет, кто встал в Государственной Думе, они получили повестку здесь, а мне надо ехать домой. А я пока, ну вот, считайте, мы ездили, у нас очень много выездных заседаний было. Повестка пришла прямо перед поездкой в Донбасс. и меня дома не было. Ну, на следующей неделе я поеду, обязательно явлюсь в военкомат.
Говорил депутат Государственной Думы, бывший боксер Николай Валуев. Скорость, с которой готовился указ о мобилизации, привела к тому, что в строй были призваны те, кто никогда не служил, имеет ограничения по здоровью, является многодетным отцом, единственным, к примеру, в городе врачом-онкологом и так далее. При зачислении в части не учитывалась часто специальность, полученная тем или иным человеком во время срочной службы. Ну и, конечно, бросается в глаза неподготовленность самой мобилизации, боевая подготовка часто просто формальность, людям негде спать, питание отвратительное, резервистам приходится самим себе покупать необходимые вещи. Видимо, все складывается настолько плохо, что так называемые перегибы был вынужден признать даже сам Владимир Путин. Говоря об этом публично, Путин все время громко стучал ладонью по столу. Думаю, вы услышите этот стук и в том фрагменте его выступления, который я сейчас приведу.
Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно. А если допущена ошибка, повторю, ее нужно исправить. Вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания. Есть и случаи, когда, например, врачей, специалистов, высококлассных специалистов других профессий, причем с многолетним опытом, вместо службы там, где они действительно нужны и на что они готовы, востребованы, например, в госпиталях, зачисляют мотострелками. Ну зачем? А добровольцев, которые сами без повестки пришли в военкоматы, а таких много, заворачивают обратно. Они якобы не имеют нужных военно-учетных специальностей. И так далее. Находят и другие основания. Вот со всем этим, без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно нужно разобраться.
Говорил президент России Владимир Путин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 30 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Приближенные Владимира Путина, активные сторонники его режима сейчас просят оградить от мобилизации самые разнообразные категории людей. Повестки пришли к нынешним бывшим членам сборных России по фигурному катанию, по футболу, лыжам и, если верить Николаю Валуеву, боксу. Владимир Соловьев призывает не брать на службу сотрудников СМИ. «Зачем человеку лезть в танк, если он умеет писать?» — сказал Соловьев. Никита Михалков умоляет не призывать актеров, режиссеров и представителей других кинематографических профессий, занятых на съемках социально значимых, как он выражается, фильмов, потому что тогда эти проекты не будут реализованы, а финансируются они государством, и государственные средства просто пропадут. И подобных примеров огромное количество. Официальными и неофициальными просьбами помочь избежать мобилизации чиновники, судя по всему, сейчас просто завалены. Но куда более серьезно и Кремль, и местные власти воспринимают массовые протесты против мобилизации в разных регионах. Я уже рассказывал о том, что особенно активными эти протесты были в Дагестане. На улицы выходили женщины, требовавшие вернуть домой их мужей и сыновей. И пока власти пытались хоть как-то успокоить ситуацию, в сети широко разошлось видео, на котором видно, как специальная машина ездит по улицам дагестанского города Дербент, а через громкоговоритель раздается требование всем мужчинам явиться в военкомат с паспортом и военным билетом. Глава Дагестана Сергей Меликов был в бешенстве, ну или продемонстрировал это бешенство на камеру. Видео с ним тоже широко разошлось в соцсетях.
Вы мне скажите, что это за идиоты? Всем гражданам мужского пола срочно прибыть в военный комиссариат, при себе иметь военный билет. Вы что, дебилы? Я? Кто их уполномочил ездить по городу? Это не что иное, как распространение фейковой информации, за которую сегодня тоже предусмотрены статьи Уголовного кодекса.
Это был глава Дагестана Сергей Меликов. К народам Кавказа обратилась сегодня и дагестанская диаспора в Турции. Напомню, кстати, что Турция, несмотря на активные посреднические усилия между Москвой и Киевом, поддерживает Украину, отказывается признать Крым частью России. Турецкий президент Реджеп Эрдоган накануне формального включения в состав России новых оккупированных территорий Украины заявил, что будет разочарован, если это все-таки произойдет. Вчера состоялся телефонный разговор Эрдогана и Путина. Пресс-служба Кремля дала очень формальный отчет по поводу этого разговора. А вот фрагмент обращения дагестанской диаспоры в Турции.
Украинская война уже давно проиграна. Путинский режим, не желая признать провал, пытаясь отсрочить свой конец, спекулирует на теме патриотизма и отправляет в пекло войны необученных людей. Какую военную задачу могут решить необстрелянные люди, не имеющие опыта боевых действий? Где-то хваленная армия, которой путинский режим грозил взять Украину за несколько дней? Где то вооружение, которым хвалился Путин и которое якобы не имеет аналога в мире? Теперь оказывается, что нет ни армии, ни вооружения, и вся надежда на солдат, вооруженных обычными автоматами. Ограбив вас до нитки, теперь он пришел за вашими сыновьями. Не желая выходить из своего бункера опозоренным и обсмеянным, не желая признать свое поражение, он отправляет на бойню необстрелянное население и еще угрожает тюремными сроками за нежелание умирать и при этом подавляет протест народа, измученного политикой лжи, воровства и террора. Самое прискорбное в этой истории то, что так называемые духовные лидеры оказались на стороне тирании, отправляющей мусульман на бойню. Многие из нас, вынужденно оказавшиеся на чужбине, хорошо знают, что такое столкнуться с системой, не признающей ни религии, ни морали, ни права, ни закона, ни чести, ни достоинства. Рабы этой системы, те, кто на улицах Махачкалы избивал всех без разбора во время так называемых КТО, также бесчинствовал в наших домах, избивал детей и женщин, похищал и убивал мужчин. Поэтому мы хорошо знаем, кому вы сейчас противостоите. И тем выше в наших глазах величие вашего подвига. Вы и именно вы наследники тех славных героев, которые заставляли вздрагивать высокомерных и кичливых имперских генералов. Стойте до конца и не сдавайтесь. Только ваша непоколебимость собьет спесь с кремлевского фюрера и его опричника.
Это был фрагмент обращения дагестанской диаспоры в Турции к народам Кавказа. К этим народам обратился вчера и президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал их помочь остановить агрессию России против Украины, напоминая о том, какие беды Россия принесла самим этим народам в разное время. Зеленский выступил на фоне здания, где когда-то жил имам Шамиль, лидер Северокавказского национально-освободительного сопротивления в XIX веке. Зеленский опять говорил на русском языке, видимо, игнорируя недавние обвинения в свой адрес со стороны посла России в ООН Василия Небензи, заявившего на Совете Безопасности, что президент Украины с помощью своих обращений на русском языке, цитата, «по майданным рецептам пытается вбить клин между обществом и государством». А вот что сказал, в частности, Владимир Зеленский.
«Уже 218 дней мы защищаемся от тех, у кого больше, чем у нас ракеты, людей, но кто полностью лишен порядочности. Это подлая война со стороны России, преступная. И мы делаем все, чтобы защитить своих людей и независимость Украины. Это наша святая обязанность. Это наш долг. Долг перед нашими родителями. Долг перед нашими детьми. Долг перед всеми поколениями нашего народа. Теми, кто жил, и теми, кто будет жить на нашей земле. Нашей. Нам не нужно чужого. Уже 58,5 тысяч российских солдат погибли в Украине. Они пришли нас убивать. И погибли. Вам не называют это число, вам врут, что погибло якобы около 6 тысяч. 58,5. Вот в чем правда. Все они погибли из-за того, что эту войну захотел один человек. Только один, которому служат многие. Народы Кавказа, все народы на территории России, у вас нет ни одной причины, чтобы быть среди этих многих, кто все еще служит тому одному, кто хочет этой войны. Вы не должны погибать в Украине. Ваши сыновья не должны погибать в Украине. Нет у вас такой обязанности и такого долга ни перед вашими отцами, ни перед вашими детьми, ни перед вашим будущим, ни перед будущим вашей земли. И вы это знаете. Мы видим, что вы сопротивляетесь преступной мобилизации, которой российская власть хочет перекрыть свой провал. Провал своей кадровой армии, своих преступных приказов. Вам врут, что якобы этих провалов нет. Вместо того, чтобы закончить бессмысленную для России войну, российская власть пытается отправить новых людей на место погибших. Что их всех ждет? Вы знаете ответ. Украина продолжит обороняться и победит в этой войне, развязанной против нас. Потому что мы на своей земле, на нашей стороне правда. И с нами весь цивилизованный мир. Мы воюем за то, чтобы истина для любого народа на планете, за жизнь и свободу, за право на счастье, для всех наших семей, для всех наших детей.
Это был фрагмент обращения к народам Кавказа президента Украины Владимира Зеленского. Я уже не раз обращался к теме размытости целей так называемой специальной военной операции России против Украины, приводя самые разные объяснения со стороны российских официальных лиц. Сегодня, в день аннексии оккупированных на сегодняшний день украинских территорий, попытаюсь подвести некоторые итоги 220 дней войны, сравнив их с поставленными Кремлем задачами. Увеличилась вероятность ядерной войны, которая может привести к самым тяжелым для всей Земли последствиям. Путин требовал остановить расширение НАТО, оно расширяется за счет Финляндии и Швеции. Демилитаризация Украины привела к резкому улучшению боеготовности украинской армии. По авторитету российской армии нанесен серьезнейший удар, она понесла большие потери, что заставило Путина объявить мобилизацию. Кремль заявлял о решимости защитить русскоязычное население Украины. Это привело к росту русофобии, естественному, учитывая те беды, которые принесла Россия Украине в последние месяцы. Попытки Кремля остановить украинизацию Украины привели к тому, что гораздо больше украинцев теперь говорит именно на украинском языке, а от употребления русского языка отказывается, хотя никто не заставляет их это делать. Был еще главный, так называемый, геополитический аргумент, который сводился к следующему: если мы не нападем на Украину сейчас, то на нас вскоре нападет НАТО. В связи с возросшей опасностью ядерного удара со стороны России, все-таки встает вопрос и об ответе со стороны Североатлантического союза. Журнал The Foreign Policy написал, что после начала масштабного российского вторжения в Украину Москва перебрасывает туда свои войска с баз, расположенных вдоль границ со странами Балтии и Финляндии. Издание приводит сведения от трех высокопоставленных сотрудников оборонных ведомств в Северной Европе. По их словам, изначально российская группировка у границ стран Балтии и Финляндии состояла из примерно 30 тысяч военнослужащих, из них 80% впоследствии были отправлены в Украину. Военный аналитик Юрий Федоров, которому я еще раз предоставлю слово, отмечает, что эта группировка была предназначена для возможного вторжения в страны Балтии. А сейчас войска стран НАТО, возникни у них такое желание, могут почти беспрепятственно проникнуть вглубь России достаточно глубоко.
На самом деле, если посмотреть на дислокацию российских войск, в том числе нацеленных против Северной Европы, ну, вот как раз в журнале Foreign Policy говорится о тех войсках, которые были предназначены для войны с государствами Балтии и Финляндии. Там точно, конечно, не указаны какие-то войска. Но, кроме того, видимо, также речь идет о так называемом отдельном корпусе, который отдельный армейский корпус, который находится в Калининградском анклаве или эксклаве, как угодно. Эти войска были предназначены не для обороны, потому что никто из государств Балтии не намеревался нападать на Россию. Просто, ну, достаточно посмотреть на количество войск и вооружений, которые имеются у государств Балтии. Там достаточно сказать, что там практически не было танков. По-моему, только у Литвы было 3 танка. И никаких наступательных вооружений, предназначенных прежде всего для наступления, там не было. Что касается Финляндии, ну, Финляндия вот до вступления в НАТО, она всегда, у нее была сугубо оборонительная доктрина. И, строго говоря, армия Финляндии была предназначена для того, чтобы в случае нападения со стороны России очень быстро нарастить количество подготовленного личного состава просто за счет резервистов. Эта армия, там было очень много резервистов, ну и есть сейчас где-то порядка 200 тысяч. Это люди, проходящие регулярную военную подготовку. Но вот такой костяк армии в мирное время, он очень небольшой, по-моему, где-то около 20 тысяч. Но я в цифрах могу путаться. Но это только порядок величин. Что касается российских войск, там имелось как минимум 2 воздушно-десантных дивизии, плюс 6-я общевойсковая армия была развернута против того, что называется Северной Европы. Вот в материале, который вы упомянули, в русском варианте, там говорится «северных границ», а в самом журнале Foreign Policy говорится о Северной Европе, Northern Europe, которая включает в себя прежде всего государства Балтии, Скандинавию, ну и так далее. Вот это имеется в виду. Там было, да, действительно, видимо, вот с учетом корпуса, развернутого в Калининграде, было действительно около 30 тысяч солдат и офицеров. Учитывая воздушно-десантные части, которые тоже были предназначены для такого блицкрига против государств Балтии. И естественно, во время войны с Украиной или в результате войны с Украиной, в результате очень крупных потерь, которые понесла российская армия, действительно оттуда были переброшены на фронт в Украину большие части. Но это отрывочные данные, конечно, но там иногда встречаются номера частей и соединений, которые воюют в Украине и, соответственно, несут потери, там встречались те части и соединения, которые входили в состав вот этой самой 6-й общевойсковой армии. То есть в настоящий момент действительно граница с балтийскими странами, с Финляндией, вероятно, и границу с Норвегией где-то вот на самом севере. Там есть небольшой кусочек границы на севере Кольского полуострова. Да, действительно, они, судя по всему, просто оголены. Некому их защищать. И если, во что я, правда, не верю, но если вдруг странам НАТО придет в голову вторгнуться в Российскую Федерацию вот с этого направления, ну, тогда они практически могут пройти без боя до Петербурга, до Пскова, до Иваново. Вот на этом направлении они достаточно спокойно могут прорвать очень слабую оборону, которая осталась, и войти на территорию Российской Федерации. Такой вариант еще месяц назад казался просто бредом городского сумасшедшего. Но если предположить, что Россия предпримет ядерный удар по Украине, то тогда ходят слухи, достаточно правдоподобные, я бы сказал, что НАТО может вмешаться своими войсками уже в войну в Украине, ну, а это может повлечь за собой и какие-то боевые столкновения вот в Балтийской зоне.
Это было мнение независимого военно-политического эксперта Юрия Федорова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».